новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Расследование причин катастрофы Невского экспресса. Версия теракта по-прежнему основная. Суд в Лондоне рассматривает дело об экстрадиции в Россию предпринимателя Евгения Чичваркина. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, Невский экспресс снова ходит по расписанию, билеты на него раскупаются. Об этом сообщает информационное агентство. Около 20 пострадавших при крушении поезда продолжают оставаться в дорожной клинической больнице Петербурга. Десятки раненых размещены в лечебных учреждениях Москвы и Твери. Состояние многих по-прежнему тяжелое. Продолжается и расследование причин трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Много вопросов продолжает вызывать официальная версия катастрофы Невского экспресса. Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
В прессе появляется все больше комментариев, где приводятся слова железнодорожников на условиях анонимности, рассказывающих, что, по их мнению, причиной трагедии стал вовсе не теракт, а неприспособленность путей и контактной сети к современным скоростным поездам, неукомплектованность штатов и несоответствие российских поездов мировым стандартам. Эксперты считают, что версия теракта удобна и для властей, и для руководства РЖД, которому в этом случае не приходится ни за что отвечать. Косвенным подтверждением таких гипотез можно считать сообщение руководства РЖД о том, что вагоны Невского экспресса планируется снять с направления Москва-Петербург. Они будут ходить на других участках и значительно медленнее.
И все-таки версия теракта, похоже, остается для правоохранительных органов главной. О «Кавказском следе» говорил на своей пресс-конференции председатель Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев. По его словам, чем лучше идут дела у Рамзана Кадырова в Чечне, тем изощреннее становятся методы террористов.
По сути, ситуация существенным образом изменилась. Вы знаете, что там существует сегодня избранное руководство республики. Осуществляются меры не только противодействия терроризму, но самое главное – программа развития экономики. Там удалось немало сделать в рамках гражданской жизни строительства. Вы знаете, что в этом году те изменения, которые произошли, позволили после глубокого изучения, оценки, обсуждения широкого, в том числе с участием населения, средств массовой информации, отменить режим контртеррористической операции. Вы знаете, сегодня аэропорт работает в обычном режиме в Грозном. Это открывает возможности для дальнейшего развития этого субъекта нашей федерации, экономического расцвета. Безусловно, что эти действия вызывают определенную активность со стороны террористического банподполья на Кавказе, которая в результате согласованных действий президентов и Чеченской Республики, и Ингушетии, и других субъектов Российской Федерации на Кавказе, особенно Ингушетии и Чеченской Республики, где согласованно проводятся мероприятия, и вы знаете, что раз за разом проводятся операции в лесных массивах, и по сути у тех остатков банподполья, которые есть, не остается реальных шансов на дальнейшее существование. Поэтому меняются методы, меняются формы, и мы с вами сейчас видим, в частности, проявление терроризма не только на Северном Кавказе, но и за его пределами.
Сказал председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев. Впрочем, как депутат Госдумы от Тверской области, он коснулся и темы качества вагонов Невского экспресса, которые были изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе. По его словам, в момент аварии вагоны испытали нагрузку в 1000 тонн, в то время как рассчитаны на нагрузку в 250. Возможно, ГОСТы будут изменены, и впредь вагоны станут делать с большим запасом прочности. С кавказской версией согласен и коллега Владимира Васильева по Думе и по работе в правоохранительных органах Геннадий Гудков, один из лидеров фракции «Справедливая Россия».
Локализовать очаги терроризма, чтобы они оставались там, где они есть, и чтобы они не распространялись и не имели возможности проводить свою деятельность далее вот там, где они находятся. Вот если террорист из бутылки выпущен, как джин, его искать по стране и защищать железную дорогу, универмаги, детские садики, больницы – торговые центры и так далее. Ну, бессмысленно, потому что это не такая методика должна быть борьбы с подобного вида преступлениями. Действительно, агентурная разведка, предупреждение, выявление, разоблачение. Только так можно избавить граждан от террористической угрозы.
Эксперт по политической ситуации на Кавказе Тимур Музаев относится к официальной версии крушения Невского экспресса критически.
Высказывание господина Васильевича и других представителей спецслужб о так называемом кавказском или ваххабитском следе в подрыве поезда «Невский экспресс» является скорее свидетельством неспособности российских спецслужб организовать реальное расследование и выявить настоящих виновников. Некоторое время назад чемский след был самой расхожей версией, которую объясняли все громкие преступления. Мы имеем дело с тем же явлением. Дело в том, что любой теракт, который организован инсургентами, политическими группировками, сепаратистами, должен сопровождаться заявлениями. В ином случае это просто либо политическая провокация, либо имитация под теракт заказного убийства. По тем сведениям, которые поступают вот от независимых экспертов, мне кажется, что мы имеем дело именно со вторым, именно с заказным убийством, которое имитировано под террористический акт.
Считает политолог Тимур Музаев. Отвечая на вопрос о том, какие же конкретные меры по противодействию терроризму можно предпринять, председатель Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев заявил, что, на его взгляд, пора все-таки вернуться к проблеме цензуры в интернете.
Это, знаете, мне напоминает ситуацию, когда кто-то с заляпанными грязью номерами выезжает на улицу, нарушает правила, подрезает кого-то и несет за это никакой ответственности. Вот то, что в интернете у нас сегодня присутствует анонимность, она была хороша, когда интернет был относительно небольшим, замкнутым пространством. Сегодня, по сути, это публичное место, согласитесь. У нас есть сайты, которые посещают сотни, тысячи людей. И если в этом пространстве публичном кто-то кому-то наносит оскорбления, фальсифицирует какие-то упреки, какие-то претензии, иногда даже уголовно наказуемые, по сути, нужно иметь возможность отвечать и спрашивать за это. Тот, кто становится предметом нападок, должен иметь право защищаться. А если эта система анонимна, то она порождает вот эту анонимную деятельность и провоцирует вот такого рода действия. Поэтому мы намерены поставить вопрос о том, чтобы интернет не был, как он сегодня является, местом для безнаказанного, анонимного нарушения прав граждан.
Заявил депутат Государственной Думы Владимир Васильев. При этом он все же покритиковал и действия правоохранительных органов. Почему они допустили взрыв второго взрывного устройства, который произошел при осмотре места происшествия? Почему не нашли его сразу и не приняли соответствующих мер безопасности? Слава богу, что, как он выразился, все обошлось. Правда, как выясняется, не обошлось. Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин получил сотрясение мозга на месте крушения Невского экспресса. По некоторым данным, Бастрыкин самостоятельно обратился с жалобами на состояние здоровья в больницу номер 40 курортного района Санкт-Петербурга. Состояние Бастрыкина оценивается как удовлетворительное. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня проходят похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26, судьба двух пассажиров до сих пор неизвестна. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. В работе конгресса принял участие президент России Дмитрий Медведев. Корреспондент «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на это мероприятие. На «АвтоВАЗе» сегодняшнего дня отменен режим неполной рабочей недели. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Высокопоставленный представитель президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада подтвердил предположение об аресте 5 британских яхтсменов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сразу после окончания нашей программы в 19 часов в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее ведущий политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. В программе о возможных вариантах модернизации России он будет беседовать с нашими гостями. Простите, с нашим гостем, академиком Российской академии наук, проректором Российской экономической школы, президентом новой экономической ассоциации Виктором Полтеровичем. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов по московскому времени. Сразу после новостей слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил для нас наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он сейчас в прямом эфире. Алан, здравствуйте. А сегодня вечером, ну, в России это уже будет фактически раннее утро среды, президент США Барак Обама должен изложить свою новую афганскую стратегию. Выступление его должно состояться, насколько я знаю, в военной академии в Вестпойнте. Что об этом пишет сегодня американская пресса?
Андрей, как пишет газета Wall Street Journal, ожидается, что Барак Обама в этой встрече, речи сообщит о том, что направит на борьбу с афганскими талибами дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих. Командующий американскими войсками в Афганистане Стэнли МакКристал запрашивал подкрепление в 40 тысяч человек. Обама сформулирует контрольные этапы для правительств США и Афганистана по набору и обучению афганских сил безопасности Афганистана и по искоренению захлестнувшей эту страну коррупции. От Барака Обамы не ожидают назначения точной даты завершения афганской миссии, как это было в отношении Ирака. Но при этом президент изложит конкретные задачи для дополнительного контингента, временные рамки их исполнения и пути, ведущие к завершению этой войны. Газета ссылается на представителя Белого дома Роберта Гиббса, утверждающего, что в речи Обамы основное внимание будет уделено не эскалации войны в Афганистане, а ее завершению. Президент Обама постарается продемонстрировать афганцам и лидерам соседнего Пакистана, а также талибам, что Вашингтон твердо намерен в течение долгих лет поддерживать стабильность в регионе. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а есть ли какие-то интересные публикации о России?
На страницах газеты «Вашингтон Пост» ее частый автор, руководитель Софийского центра либеральных стратегий Иван Красев пытается понять, достаточно ли у Барака Обамы сил для перезагрузки отношений между США и Россией. Красев считает, что успех перезагрузки будет зависеть не только от правильных действий США по отношению к Москве, но и от того, удастся ли им понять, что думают в Кремле о США и об их новом президенте. В отличие от своих многочисленных критиков, администрация Обамы не склонна рассматривать путинскую Россию как некую копию Советского Союза, пишет автор и продолжает. Надежды на то, что Америка может сделать Россию более демократичной, иллюзорны. Обама также прав в том, что Россия находится не на подъеме, а скорее идет к упадку. Ее недавние проявления ревизионизма объясняются не столько имперскими амбициями Кремля, сколько его неуверенностью в завтрашнем дне. Автор статьи приходит к выводу, что русские не будут торопиться реагировать на сигналы, посылаемые им Вашингтоном, и любые проявления слабости Вашингтона еще более расхолаживает желание Москвы сотрудничать даже там, где есть общие интересы и проблемы. Это означает, что для того, чтобы убедить россиян встать на его сторону, Барак Обама должен прежде всего показать, что он в состоянии обойтись без них. Пусть это будет победа над талибами в Афганистане, над ядерными амбициями Ирана или над стремлением Пекина обесценить свою валюту, пишет аналитик Иван Крастев в газете «Вашингтон Пост». Андрей.
И какие еще темы привлекли ваше внимание сегодня, Алан?
Андрей, редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс» посвящена запрещению строительства минаретов в Швейцарии в результате проведенного в этой стране референдума. Авторы статьи называют это решение о запрете постыдным и выражают надежду, что оно будет опротестовано в швейцарских судах. Вместе с тем референдум в Швейцарии, пишут авторы, посылает сильный и неотложный сигнал всей Европе и всем западным странам, где наблюдается рост исламского меньшинства и где опасения и недовольство иммигрантов-мусульман становятся все более резкими и повсеместными. Террористические нападения исламских боевиков 11 сентября в США, а также в Лондоне, Мадриде и Мумбаи повлияли на то, что мусульман стали воспринимать как угрозу безопасности. Однако наихудшим ответом экстремизму и нетерпимости является экстремизм и нетерпимость. Запрет минаретов не направлен на решение какой-либо проблемы мусульманских иммигрантов, но наверняка может способствовать их отчуждению и привести их в ярость. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы». Его подготовил и представил мой вашингтонский коллега Алан Давыдов. Сегодня в лондонском Вестминстерском магистратском суде рассматривается дело об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина по запросу российской генеральной прокуратуры. С подробностями наш корреспондент столицы Великобритании Наталья Голицына.
Напомню, что бежавший в Лондон бывший совладелец московской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обвиняется российской генпрокуратурой в соучастии в похищении сотрудника его компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. Непосредственно совершившие эти действия и арестованные вице-президент Евросети по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов показали на следствии, что действовали по приказанию Чичваркина. Османным судом Москвы вынесено решение о его заочном аресте. Сам Чичваркин заявляет, что возбужденное против него уголовное дело политически мотивировано, возможно, с целью отнять у него бизнес. На предварительном слушании его дела в лондонском Вестминстерском магистратском суде Чичваркин был отпущен на свободу под залог в 100 тысяч фунтов. По информации газеты «Коммерсант», британская королевская прокуратура намерена оспорить в суде утверждение адвокатов Чичваркина о политической мотивированности его дела и согласиться с российской генпрокуратурой в обоснованности выдвинутых против него обвинений. Так что теперь все зависит от позиции судьи, который должен решить, насколько мотивирован запрос Генпрокуратуры России и должен ли бывший совладелец Евросети быть экстрадирован на родину, чтобы предстать там перед судом. Окончательное решение о его экстрадиции примет глава Министерства внутренних дел Великобритании, но его решение будет зависеть от решения суда. Адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» настаивает на политической мотивированности дела.
У меня есть предположение, почему в отношении одного собственника идет уголовное преследование, а другой собственник Евросети, который мог бы быть привлечен к той же самой уголовной ответственности и в таком же положении находится по всем обвинениям, он не привлекается и даже об этом речи не идет. Здесь идет личностное отношение к Евгению Чичваркину со стороны государственных органов Российской Федерации, правоохранительной системы. Поэтому это привлечение, я считаю, что оно мотивировано именно политическими вопросами.
Скажите, а кого вы имеете в виду, против кого не заведено уголовное дело?
Ну, против другого собственника Евросети, Тимура Артемьева, и слава богу, там, что оно не заведено. Я не хотел бы, чтобы после этого таким образом было.
Чичваркин, как вы знаете, утверждает, что его заставили продать Евросеть. Действительно ли на него оказывали давление?
Да. Так, и основанием к этому это уголовное преследование его сотрудников, оказывание морального и психологического давления на него и на другого собственника компании.
А что вам известно об обвинениях против Евгения Чичваркина в его причастности к похищению Власкина?
У него нет никакой причастности к данному преступлению, и вся его причастность к этому преступлению только то, что он является учредителем данной компании. Он является учредителем, то поэтому он виновен во всем, что делает компания. Вот и что. Такова логика связи.
А вот сам Власкин, он виновен в хищении партии телефонов?
Он дал по этому поводу неоднократно признательные показания, и у меня нет оснований не верить в это. Хотя милиция после давления прокуратуры и Следственного комитета прекратила в отношении его уголовное преследование по данному вопросу.
Юрий Петрович, а как вы прогнозируете решение британского суда по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина?
Я его никак не прогнозировал. Я просто уверен, что оно будет, мое решение, оно будет не мотивировано ни административно, ни политически. Смотрится только на закон.
А когда вы последний раз говорили с Евгением Чичваркиным?
Совершенно недавно, 5 минут назад.
А каковы его настроения? Есть ли у него уверенность в том, что он не будет выдан в Россию?
У него есть уверенность, что английский суд примет справедливое решение.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московские власти вновь решили открыть на юго-западе российской столицы Черемушкинский рынок. Об этом заявил представитель московского правительства Владимир Малышков. Рассказывает Ольга Вахончева.
Мэр Москвы Юрий Лужков решение о преобразовании Черемушкинского рынка принял еще в 2001 году. Позже рынок закрыли под предлогом санитарной обработки. Сохранять рынок не планировали. Огромное здание общей площадью в 7500 квадратных метров собирались взрывать, но по просьбе жителей района стали разбирать его вручную. Привести в нормальное состояние уже разобранное наполовину здание рынка трудно. «Постараемся это сделать в короткие сроки», выступая в эфире программы «Вести Москва», сказал префект Юго-Западного административного округа Алексей Челышев.
Есть сегодня техническое исключение, какие работы там необходимо сделать по этому старому зданию, поскольку его уже практически начинали разбирать. Мы им согласовали сегодня срок в один год, и они один год могут спокойно функционировать.
Черемушкинский рынок был построен в начале 60-х годов и отличался от других новой по тем временам конструкции крыши здания, высоким сводом. После того, как в апреле прошлого года торговую точку закрыли, здесь планировали построить многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Предполагалось, что в новом здании разместят сельскохозяйственный рынок, гостиницу, административно-бытовые помещения, развлекательный центр, а также подземный двухуровневый паркинг. Но главной отличительной чертой комплекса должен был стать так называемый телевизор. Согласно проекту, весь фасад закрывал бы огромный светодиодный экран. На нем планировали показывать художественные инсталляции и рекламу. Но грандиозным планам мэрии помешал кризис, говорит главный архитектор проекта реконструкции Черемушкинского рынка Евгений Вдовин.
У каждого объекта своя судьба. И вроде ты ждешь, вот-вот он пойдет, будет построен, он может быть не построен, и наоборот. Проект, про который ты забыл, смотришь, а он оживает и строится. Поэтому тут очень трудно сказать. Объект крупный, много нюансов, в частности и финансовых.
Ситуация с закрытием рынков типична для Москвы, считает координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. По его данным, только в этом году в Москве было сокращено более 50 рынков. Он уверен, что и реконструированный торговый комплекс в Черемушках просуществует недолго.
Через 3 года обещают построить вместо рынка в Черемушках некий торговый комплекс телевизор. Причем никто не задумывается, насколько такой огромный экран может мешать жителям, которые живут в близлежащих домах. Видимо, они вынуждены будут круглые сутки смотреть рекламу. На самом деле, сейчас, после того, как рынок оказался закрыт, местные жители уже ощутили на себе все прелести отсутствия продовольствия. И плодово-овощную продукцию теперь они уже практически купить не смогут. А после того, как построят рынок, естественно, если там даже и будет плодово-овощная продукция, то она будет в разы дороже, поскольку те деньги, которые будут вложены в это здание, естественно, они должны будут как-то окупаться. И, естественно, это все ляжет на плечи потребителя. Поэтому, конечно, целесообразно, наверное, все-таки не уничтожать рынки в Москве. Может быть, как-то их модернизировать, делать более привлекательными. Но все-таки это должны быть, наверное, традиционные рынки, а не те торговые комплексы, которыми сейчас просто завалили нашу Москву. Там, где торговый комплекс, там всегда высокие цены, там всегда автомобильные пробки и негде поставить машину. Ну, наверное, московскому правительству уже пора подумать о том, чтобы прекратить строить этих монстров в Москве.
Открытие рынка власти называют временным явлением, но, по крайней мере, один год этот рынок будет функционировать, заверил префект Юго-Западного административного округа столицы Алексей Челышев, сообщает агентство Ньюс.ру.ком. Как только позволит финансирование, чиновники попробуют реализовать прежнюю идею об открытии многофункционального комплекса. Такие крупные торговые точки планируют открыть на месте снесенных рынков. Согласно федеральному закону, в России к 2011 году все рынки должны быть аннулированы, о чем напомнил координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня проходят похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Корреспондент «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на это мероприятие. На Волжском автозаводе сегодняшнего дня отменен режим неполной рабочей недели. Неполная рабочая неделя с оплатой только за отработанное время была введена 3 месяца назад из-за кризиса. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Высокопоставленный представитель президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада подтвердил предположение об аресте 5 британских яйцменов. Как заявил сегодня помощник иранского президента Исфандияр Рахим Машаи, в отношении британцев могут быть приняты жесткие меры, если выяснится, что они проникли в страну, цитата, «с плохими намерениями». Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в Афганистане. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня вступает японский дипломат Юкия Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Брадея. Это была краткая сводка последних известий. Новости Радио Свобода. Наши эксклюзивные материалы можно прочесть на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Я бы хотела рассказать о тех материалах, которые продолжают публикации, связанные с катастрофой, с трагедией, возможно, с терактом, и, скорее всего, с терактом Невского экспресса. Официальная версия, как известно, это теракт, и в эту версию верит наибольшее число экспертов, поддерживает наибольшее число экспертов, и верит основное число читателей сайта «Радио Свобода», которые оставили свои комментарии на сайте. Но, тем не менее, не все железнодорожники считают этот факт бесспорным. Многие из них высказывают свои версии, связанные с состоянием путей, по которым шел поезд, состоянием поезда. И одно из оснований для таких сомнений – это видеосъемка, которая была сделана на месте аварии. Наш корреспондент Анастасия Кириленко очень подробно познакомилась с этой съемкой, пыталась выяснить, как она появилась. Дело в том, что телеканал Russia Today, который показал первые кадры, явно сделанные ночью, и опубликовал эту съемку на своем сайте, мы видим, что эта съемка отличается от той утренней съемки, которая уже известна нам по всем другим телеканалам. И она отличается существенно, потому что на ночной съемке не видно воронки, которая совершенно явственно видна во всех других видеосюжетах. Так вот, Анастасия Кириленко заинтересовалась, каким образом могли появиться такие различия в видеоматериале, и прошла по всему пути, поговорив с корреспондентами Russia Today, поговорив с железнодорожниками и поговорив со специалистами-взрывотехниками. Я очень рекомендую вам этот материал, который называется «Ведро и другие обстоятельства катастрофы».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телли. Напомню, адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня в Москве открылся третий Всемирный конгресс соотечественников. Первый проходил в 2001 году в Москве, второй в 2006 в Петербурге, рассказывает Карен Агамиров.
Москва, 9 утра. У колонного зала Дома Союзов столпотворение делегатов Третьего Всемирного конгресса соотечественников. Радио «Свобода» в аккредитации было отказано. Сотрудник отдела информации и печати Министерства иностранных дел России Михаил Мелих выдвинул две версии – нехватка мест и отсутствие заявки, которая, подчеркнем, была направлена по адресу и в срок. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и работать на улице. Ряд экспертов считает, что российские власти используют организации соотечественников в странах СНГ для дискредитации неугодных им режимов, что и подтверждает заявление вице-президента Союза российских соотечественников в Грузии Веры Кузнецовой.
Это огромнейший форум, большой праздник для нас, во-первых. Во-вторых, встреча с добрыми друзьями со всего мира. Одинаковые проблемы сохранения русского языка, русской культуры решаются по реализации госпрограммы оказания добровольного содействия переселению российских соотечественников в Россию. Очень тяжело, очень сложно решается вот в таких странах, как Грузия, Прибалтика, проблема сохранения русского языка, где идет явное давление и подавление всего русского. Политические задачи, конечно же, решать в таких государствах, как Грузия, сложно. Мы просто даже не беремся ради спасения своей жизни, скажем так.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин – ветеран движения соотечественников.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена, в 91-м году. Ваш покорный слуга был одним из организаторов этих конгрессов. Так сложилось, что лучших людей России выгнали в 17-м году и пригласили как раз на праздник по случаю ликвидации коммунистического режима. Вот с тех пор конгресс соотечественников происходит, люди приезжают, беседуем, идет диалог. Какие-то вещи решаются, какие-то, к сожалению, задерживаются. Например, у соотечественников есть серьезные проблемы, связанные с облегчением визового режима, проблемами гражданства в ряде стран, с паспортами, какие паспорта иметь здесь, заграничные или внутренние. Но это жизнь, диалог идет, и это хорошо.
Приветственное слово прислал премьер-министр Владимир Путин. Он выразил надежду, что Третий Всемирный конгресс соотечественников будет способствовать решению задач сохранения богатейшей отечественной культуры, русского языка, укреплению общего информационного пространства, развитию полнокровного взаимодействия между соотечественниками и исторической родиной. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 37 минут. Модернизация в помощь террористу. В газете «Ведомости» и на веб-сайте издания помещена статья старшего научного сотрудника Института экономики Российской академии наук профессора Канадского университета «Мемориал» Антона Олейника, который, комментируя трагедию Невского экспресса, пишет о необходимости сочетать технологическую модернизацию с политической. С Антоном Олейником побеседовал мой коллега Валентин Барышников. В эфире наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Антон Олейник пишет в своей статье.
Крушение Невского экспресса заставляет критически задуматься о программе модернизации в той форме, которая была предложена президентом Дмитрием Медведевым. Акцент на модернизации экономики и технологического развития при сохранении существующих политических условий содержит значительное число угроз и рисков, управлять которыми без широкомасштабной политической модернизации невозможно. Наоборот, технологический прогресс, а Невский экспресс являлся своего рода визитной карточкой российских железных дорог, планировавших ввести 18 декабря в действие еще более скоростной и технологически совершенный состав «Сапсан», без глубоких политических реформ делает россиян более уязвимыми, чем прежде.
Антон Олейник подчеркивает, что выбор террористами Международного торгового центра в Нью-Йорке в качестве цели нападения 11 сентября 2001 года объясняется, среди прочего, высокой концентрацией там международных финансовых институтов и наличием значительного числа акторов, прежде всего на международной арене, не согласных с такой моделью глобального устройства. По мнению Олейника, демократические институты глобального уровня, которые помогли бы сгладить противоречия, отсутствовали как накануне событий 11 сентября, так и сейчас. Неолиберальная глобализация укрепила статус Нью-Йорка как финансового центра мира, при этом сделав его жителей более уязвимыми перед лицом экстремистов из числа несогласных с ее ключевыми принципами.
В Соединенных Штатах речь идет скорее об отсутствии адекватных политических и социальных институтов на международном уровне, а не на уровне внутри страны. А в России это как раз речь идет о том, что и на международном, и на внутреннем уровне такие институты отсутствуют.
Интересно, что в качестве одного из неолиберальных решений проблемы терроризма экономисты видят децентрализацию финансовых и государственных институтов, продолжает Антон Олейник.
Неолиберальный экономист Бруно Фрай, например, в своей книге об экономических методах борьбы с терроризмом призывает к рассредоточению центров принятия ключевых решений, что сделало бы невозможным согласованную атаку на них в масштабах, сопоставимых с терактами 11 сентября. Если данный рецепт буквально перенести в российский контекст пост 27 ноября, то он равносилен предложению отменить скоростные поезда «тише едешь, дальше будешь» и рассредоточить столичные функции по всей провинции вместо их концентрации в двух столицах.
Если брать те же самые Штаты, то принятие решения процесс там значительно более рассредоточен, если сравнивать с той же Россией. И несмотря на то, что вот в России говорится о двух столицах, на самом самом деле столица она одна, и, соответственно, все решения принимаются исключительно в ней, причем на площади там в несколько квадратных километров. Но вот та идея, которую озвучил в своей книге Бруно Фрай, он как раз говорит о том, что рассредоточение – это некая идеальная такая модель. То есть, если не проводятся никакие политические и социальные реформы, то, скажем, вот таким половинчатым решением могло бы быть рассредоточение центров принятия решений. Но, на мой взгляд, наиболее глубокое решение и устойчивое решение – это как раз не надеяться вот на это рассредоточение, потому что никогда процесс принятия решений в российском случае не был в таком смысле рассредоточен.
Как подчеркивает Олейник, программа модернизации, сформулированная президентом Медведевым, создает все предпосылки для концентрации ресурсов и технологий в немногих центрах. Программа модернизации по Медведеву далеко не так революционна, как показалось многим на первый взгляд. Она не выходит за привычное по опыту индустриализации, коллективизации и прорыва в космос рамки мобилизационного развития, считает Олейник, ссылаясь на исследования историков.
Целый ряд историков и политологов, одного из них я цитирую непосредственно в статье, это Оксана Гаман-Галутвина, и рассматривая, вот скажем, всю историю России, она приходит к выводу о том, что есть две модели социально-экономического развития. Одна основана на мобилизации, то есть это то, что наблюдается в России, и вторая – это альтернативная модель, которая основана на модернизации снизу, когда это происходит усилиями непосредственных социальных и экономических акторов различных групп. И вот в России ни одной случай модернизации, которая бы происходила спонтанно, снизу, за всю историю, по ее мнению, и не только по ее мнению, не наблюдалось. Поэтому все исключительно реформы, начиная с Петровских, они происходили исключительно вот в мобилизационном варианте. А что значит мобилизационный вариант? Это значит, что все ресурсы и весь процесс принятия решений, он находится в руках исключительно представителей государства. Что, соответственно, делает их, с одной стороны, более уязвимыми, более привлекательной целью для террористов. Как только ресурсы у нас концентрируются в отдельных точках, то, соответственно, это возможность ударить по этим точкам и достичь какого-то значительно более широкого эффекта, чем в случае, когда это происходит вот в таком рассредоточенном варианте.
Как продолжает Олейник, нынешняя модернизация затрагивает ограниченный круг институтов, прежде всего в сфере технологии, оставляя политическую и социальную модернизацию на относительно недалекое будущее, то есть на период технологического коммунизма, при котором, как хочется верить президенту, поживет и нынешнее поколение.
Многие указывают на пример таких стран, как Южная Корея и так далее, в которых сначала происходила технологическая модернизация, а потом уже постепенно, скажем, начиналась открываться политическая система, проводиться политические реформы и так далее. Но если брать пример той же Южной Кореи, то можно увидеть, что взрыв рано или поздно все равно происходит, просто он происходит с таким лагом. Поэтому я думаю, что здесь вопрос в том, что должно быть на первых этапах, что должно быть на вторых этапах. Возможно, это должно происходить либо одновременно, либо, скажем, с очень небольшим лагом. Не с таким лагом, когда речь идет о десятилетиях или о многих годах, которые отделяют технологические реформы и социальные и политические реформы.
Как подчеркивает Олейник, проблема в том, что технологическая модернизация в отрыве от социальной и политической создает новые трения и дисбалансы, не давая возможности их решать в рамках существующей институциональной системы, предполагает укрепление ведущей и направляющей роли государства. Наконец, мобилизация как средство модернизации делает возможным обращение ее плодов в оружие в руках тех, кто недоволен трениями и дисбалансами, но лишен институциональных методов защиты своих интересов, пишет Антон Олейник.
В общем, нынешнее поколение действительно может и прокатиться на Сапсане и в Питер, и в Сочи, только вот многие ли захотят рискнуть?
Статья Антона Олейника «Модернизация в помощь террористу» в газете «Ведомости» и на веб-сайте издания. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Это была рубрика «Политика онлайн». Московское время 16 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня проходят похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. На Волжском автозаводе с сегодняшнего дня отменен режим неполной рабочей недели. Суд в Лондоне начинает рассматривать запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американско-афганской стратегии. Переговоры прошли в преддверии намеченного на сегодня выступления Обамы в военной академии в Вестпойнте, в ходе которого он, как ожидается, объявит об отправке в Афганистан еще около 30 тысяч американских военнослужащих. В должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии сегодня вступает японский дипломат Юкия Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев представил безнадежный проект договора о европейской безопасности.
Комментарии экспертов.
Большевики как энтузиасты крепостного права.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о том, как выглядит гламур по-американски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Федеральная антимонопольная служба России и крупнейшие нефтяные компании, работающие в стране, продолжают согласование формулы определения цен на нефтепродукты. Однако, по мнению экспертов, только полноценная биржевая торговля поможет навести порядок на внутреннем топливном рынке. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
До сих пор антимонопольная служба России пыталась бороться с необоснованно высокими, по ее мнению, ценами на нефтепродукты административными методами, выписывая крупнейшим их производителям – Роснефти, ТНК-БП, Газпромнефти и Лукойлу – многомиллиардные рублевые штрафы. Первые такие дела появились еще в конце 2008 года, однако с того времени нефтяные компании, оспорившие в суде предъявленные обвинения, пока не заплатили государству ни рубля. Теперь стороны пытаются согласовать сам механизм установления цен на нефтепродукты. Антимонопольная служба предлагает рассчитывать эту формулу, исходя из внешней стоимости топлива за вычетом таможенной стоимости и транспортных издержек, говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Солид» Андрей Бородкин.
Цель ФАС в ее идеальном проявлении – выровнять прибыльность внутренних и экспортных продаж. То есть как бы лишить нефтяников того самого фактора, которым они вечно оправдывают завышение цен на конечную продукцию. Ну, весьма странным выглядит использование не метода затрат в расчете этой формулы, а цен до ближайших центров мировой торговли, что как бы было бы, например, очень любопытно посмотреть, если бы в Саудовской Аравии использовались цены до европейских центров торговли и рассчитывались так бы цены на нефтепродукты. Я думаю, никто бы никогда в жизни на это не пошел, но, говорится, у России особый путь.
Пока антимонопольная служба и крупнейшие нефтяные компании не договорились, какие конкретно внешние котировки необходимо использовать в формуле расчета цены. Однако в том, что в итоге им придется это сделать, аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков практически уверен.
Учитывая то, что у нас альтернативы нет, потому что нет адекватного внутреннего индикатора цены на нефтепродукты, поэтому, конечно, в этой ситуации нам приходится ориентироваться на мировой рынок. Надо брать цены на нефтепродукты в основных портах, куда поставляется сырье наше. Именно те центры, где происходит ценообразование на нефтепродукты, они могут служить неким индикатором при расчете цен на нефтепродукты в России.
Поможет ли введение согласованной формулы расчета цен на нефтепродукты сделать механизм формирования стоимости более предсказуемым и соответствующим конъюнктуре рынка? Андрей Бородкин из «Солида» в этом сомневается. Виталий Крюков, в свою очередь, готов признать необходимость корректировки внутренних цен на топливо. Однако, по его словам, в нынешней ситуации такой перерасчет лишит нефтяные компании значительного объема потенциальных инвестиций в развитие своих производств.
Надо понимать, что просто сейчас, например, внутренние цены на нефтепродукты, как по бензину, так и дизельному топливу, выше, чем по экспорту. И, конечно, если мы будем корректировать и ведем формульный подход к формированию цены на нефтепродукты, то это может привести к некоторому снижению оптовых цен на нефтепродукты. И, в принципе, конечно, это может весьма негативно сказаться на планах компании по модернизации НПЗ, потому что по оценкам отрасли требуется порядка 20-25 миллиардов долларов для полной модернизации всех НПЗ. Но все равно мы все понимаем, что в принципе все цены на нефтепродукты должны формироваться по принципу равнодоходности с экспортными, чтобы у компании не было искушения злоупотреблять на внутреннем рынке.
Чем же Россия, как считают эксперты, должна сформировать свой внутренний стандарт для расчета стоимости тех или иных видов нефтепродуктов. Виталий Крюков продолжает.
Конечно, мы должны работать над тем, чтобы у нас был свой собственный независимый индикатор цены на нефтепродукты. Но опять же, здесь вопрос стоит во времени, потому что для этого требуется очень много времени, конечно. И пока мы видим, что ФАС призывает компании приходить на биржу, объемы торгов постепенно увеличиваются, но пока они недостаточны для того, чтобы служить точным индикатором цены.
Аналитик инвестиционной финансовой компании «Solid» Андрей Бородкин согласен с тем, что для организации полноценных биржевых торгов нефтепродуктами России потребуется не один год. Тем более, что нефтяные компании, по его словам, пока в этом просто не заинтересованы.
Теоретически у государства всегда есть методы воздействия, чтобы стимулировать биржевую торговлю. Можно, например, ставить какие-то рамки, чтобы как минимум, например, 15% выходило на биржу. Это вполне все может быть сделано государством. Но нефтяные компании во многом аффилированы к многим лоббистам, находящимся у руля, естественно, не заинтересованы в этом, потому что там уже им будет сложнее манипулировать прибылями.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Москва не сразу строилась, да, поэтому, конечно, для этого требуется некоторое время просто, да, чисто технически, потому что у компаний нет тех объемов, которые они могут обставлять на бирже, потому что практически все нефтепродукты продаются через их собственные забытовые сети, и дополнительные объемы найти на рынке очень тяжело. Конечно, это же изменение всей схемы поставок, поэтому для этого требуется время некоторое, но ФАС, в общем-то, делает все, чтобы привлечь компании, и мы видим, что уже речь может идти, к примеру, об обнулении акцизов на нефтепродукты, которые будут продаваться через биржу. Это, конечно, будет очень сильные стимулирующие меры для компаний и может их привлечь на биржу.
Уже объявлено, что следующее заседание рабочей группы по ценообразованию, в которую входят представители Федеральной антимонопольной службы и крупнейших нефтяных компаний, состоится 7 декабря.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня, обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшний репортаж из Польши. Как выяснили социологи, современные польские дети мечтают о совсем других и подарках, и игрушках, чем дети такого же возраста 15 лет назад. Теперь это уже не велосипед или кукла Барби. Об исследованиях предпочтений, о том, что действительно хотят иметь и имеют польские дети в наше время, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Маленькому Мартину год и два месяца. Он только что получил в подарок от родителей стульчик в форме автомобиля с клаксоном. Сидя на этом стуле, можно сколько угодно нажимать большую белую кнопку, и раздается сигнал. Мартин очень рад, не перестает звонко смеяться. «Ой, как же ты радуешься!» — воскликает то и дело мама ребенка, которая, конечно же, и сама рада, что угадала с подарком. Сыну нравится. Уже через несколько лет ей придется значительно больше времени посвятить выбору подарка своему ребенку и, соответственно, больше потратить на него денег. Поводов для подарков ребенку целое множество. Кроме самого главного праздника Рождества, есть еще День ребенка, первое причастие, конец и начало учебного года, именины и, наконец, день рождения. Начнем с детского сада. Короткий опрос воспитанников старшей группы в одном из варшавских детсадиков. Какой подарок хотели бы получить дети на ближайший праздник? В канун Рождества больше всего подарков мне достается. Их приносит святой Миколай. Он приходит к нам в дом через окно, и у него в мешке подарки, которых родители часто не хотят мне покупать. Хотя и прошу, у меня и список есть. Компьютерная игра, набор косметики, часы. Я написала письмо ему. Все мои подружки пишут. Есть такие маленькие собачки, которые летают. Я видел это в рекламе с будильником. Будильник в собачке звонит утром, а та подскакивает, подлетает над кроватью. Много еще чего хочу, но мама сказала, что те дети, которые много хотят, вообще ничего не получат в подарок или получат уголь, черный такой. После детского сада наступают школьные годы, меняются и детские приоритеты, что касается подарков. По данным исследований Высшей школы общественной психологии, в 90-е годы хит-парад желаний школьника выглядел следующим образом. Роликовые коньки, тамагочи, компьютер, кукла Барби, мяч и на первом месте велосипед. В 2009 году этот список кардинально изменился, и в него входят скутер, плеер, MP3, цифровой фотоаппарат или камера, приставка для игр, ноутбук. О чем это свидетельствует? По мнению ученых, современные польские дети становятся все более одинокими, замкнутыми материалистами. Вместо того, чтобы играть во дворе в мяч, они предпочитают виртуальный мир компьютерных игр, где не нужно ни с кем делиться, дружить, не нужно ничего отстаивать, напрягаться, чтобы быть лучшим. Думаю, каждый из родителей, смотря на своих детей, иногда думает, в наше время было совершенно иначе. Трудно с этим спорить. Если когда-то в школе мы уважали или боялись кого-то из своих сверстников, так это было за знание или силу, спортивные достижения. А теперь все переместилось в материальную плоскость. Тот, у кого лучше телефон или плеер, того и уважают. Причем дети даже нередко выбирают себе друзей именно по материальному статусу. Чего, мол, мне водиться с Яном, у которого старая задрипанная Nokia, если у Павла новая модель и много музыки в MP3. Эти процессы не остановишь, но роль родителей – воспитать правильное к ним отношение со стороны ребенка, а не думать так, что вот куплю самую новую игру какую-нибудь, чтобы не хуже, чем у других, а потом проблема.
А часто застаемся с проблемой.
Говорит психолог Ханна Чемпинска. По ее словам, стремление детей иметь все больше и все более современных вещей, которые уже игрушками-то тяжело назвать, связано прежде всего с желанием не отставать от сверстников. Кроме того, при помощи вещей легче и быстрее можно завоевать себе симпатию одноклассников, чем, например, спортивными достижениями или умением хорошо танцевать, ведь для этого нужно ходить на тренировки годами. Когда до праздников остается совсем немного времени, давайте задумаемся, обсудим со своими детьми то, что они хотят иметь и почему это нужно или не нужно. Нужно, по крайней мере, постараться убедить ребенка, что мобильник служит для того, чтобы звонить, а не для управления космическими кораблями. Иначе у нас в общении с нашими детьми будет все больше недоразумений. Между тем, праздники на самом деле приближаются. По данным исследований, в этом году, несмотря на мировой финансовый кризис, поляки вовсе не намерены потратить на праздничное приготовление и подарки меньше денег, чем в прошлом году. Средняя польская семья намерена выделить на это 1500 злотых. 63% поляков считают, что в следующем году их благосостояние останется на том же уровне, что и сейчас, или даже улучшится. Не знаю, есть ли такие оптимистические цифры еще где-нибудь в Европейском Союзе. А поскольку мы оптимисты, то большинство не видит просто необходимости в том, чтобы вдруг броситься экономить. Говорит экономист Андрей Новак. В общем, не исключено, что маленький Мартин, о котором мы говорили в начале этой истории, получит к празднику уже новую модель кресла автомобиля с более современным, громким и удобным клаксоном.
Это был репортаж, который подготовил наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий. Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – Всемирный конгресс соотечественников, который открылся сегодня в Москве. Подробный рассказ о нем сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более
запланированным. Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.